студии Олег Обухов. Здравствуйте. Также в прямом эфире радио «Спутник» мой коллега Алексей Красильников. Алексей, привет.
Привет, привет.
Минтруд предлагает меры защиты россиян от увольнений в период пандемии. Подготовлен проект постановления. Он предусматривает особый порядок увольнений, введение простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день.
Ох уж эти инновационные ответы на вызовы сегодняшнего дня. В частности, что ведомство предлагает запретить увольнять сотрудников или отправлять их в простой по инициативе работодателя. Прекращение трудовых отношений должно осуществляться по инициативе работника или по соглашению сторон. Вот цитируют деловые СМИ инициативы Минтруда.
Тут любопытный момент. Законопроект не содержит запрета на решение сокращения численности или штата во время карантина. То есть решать можно, но сокращать во время именно пандемии нельзя. То есть, если увольнение работников о сокращении истекает в то время, когда меры еще действуют, увольнение переносится на первый день после их окончания. Обсудим эти и другие положения. С нами на связи профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наверняка вы уже познакомились с положениями законопроекта. Действительно ли предполагаемый документ будет защищать работника на время пандемии?
Ну, речь идет не о проекте закона, а о постановлении правительства, в первую очередь. Значит, что касается этих положений, то действительно сейчас есть ряд вопросов, которые, оказывается, сложно урегулировать. Ну, например, вопрос, связанный действительно с порядком увольнения работников в период карантина. Здесь возникает масса тем. Ну, во-первых, начинаем с технической проблемы, как оповестить работника, например, который оказался в карантине, что он там уволен, как ему выдать документы на руки, ну и много еще чего другого. Поэтому в данном случае документ содержит новеллы, связанные с тем, что вот сама процедура увольнения, она должна происходить после карантина. До этого у работодателя по отношению к работнику сохраняется обязательство в части, в том числе выплаты ему заработной платы. Потом обратите внимание на тот аспект, который связан с тем обстоятельством, что очень многие работодатели трактовали указ президента о вынужденных там нерабочих днях как действия непреодолимой силы, объявили простое. Соответственно, получилось, что зарплату стали платить на 30% меньше. Некоторые вообще просто ушли в простой. Ну и много таких вещей было связано с тем, чтобы не платить заработную плату работникам. Поэтому данный проект постановления попытается, так сказать, урегулировать эти вопросы с тем, чтобы все-таки защитить права работников на выплату заработной платы. Ну, конечно, есть ряд вопросов, связанных с самим документом, в части, так сказать, того, что сложно, так сказать, вот, например, так сказать, объяснить, а почему, например, там нельзя в течение всего периода, так сказать, увольнять, но сразу как все закончилось, тут же можно уволить.
Я прошу прощения, да. У нас времени так много. Вот, может быть, на перспективу, что еще можно добавить? Что, на ваш взгляд, вот сейчас является тем полем, где необходимо, ну, по возможности, срочное участие? Прошу прощения еще раз.
Ну, вы знаете, в принципе, так сказать, все вопросы там уже урегулированы. Ничего такого сверхъестественного и срочного на сегодняшний день нет. Поэтому это вполне достаточно того, что, так сказать, там описано.
Александр Львович, спасибо вам за то, что вы пояснили те дополнения и то постановление, которым мы выше указывали. Минтруд предлагает меры защиты россиян от увольнений в период пандемии. Напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
С вами по-прежнему Олег Обухов и Алексей Красильников. В Миннеаполисе объявили режим ЧС из-за беспорядков. Как сообщал радио «Спутник», на сайте мэрии говорится, что жители и гости города находятся под угрозой получения серьезных травм или смерти, а вероятность дальнейших беспорядков такова, что требует принятия экстраординарных мер.
Особое положение ввели на 72 часа, допускается его досрочная отмена, отмечается в документе. Новые правила, кстати, позволяют задействовать подразделения Нацгвардии для поддержания порядка, а также просить о помощи власти соседних городов, штата Миннесота и федеральное правительство.
С нами на связи директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот видите... Юрий Николаевич, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, вот о дальнейших перспективах дела. Можно говорить о каких-то прецедентах? Что может быть дальше? Потому что введение, ну, как сказать, национальной армии, национальной гвардии, это уже какой-то будет, наверное, из ряда вон выходящий случай или же регулярный? Расскажите, пожалуйста.
Нет, ну это не то, что из ряда вон выходящий случай. Такие выступления имели место и в предыдущие годы, вот в Бирмингеме, при Обаме имели место волнения. Вообще они, так сказать, периодически случаются в разных, так сказать, регионах, в разных городах. Там, где компактно проживает достаточно большое количество афроамериканцев. Вот. И это, конечно, случается... так сказать, время от времени, и это не является таким экстраординарным делом. Почему Национальная гвардия? Ну, масштабы. Полиция городская не справляется, количество полицейских недостаточно. Вот. Тем более охватывает там, может, некоторые и пригороды, и соседние города. Поэтому вызывают силы Национальной гвардии. Ну, это такое местное ополчение, да. Но оно, конечно, используется в определенных случаях, когда не хватает полицейских. Так что это, в общем, не то, что из ряда вон выходящий случай.
Юрий Николаевич, но тем не менее, пришлось обратиться к помощи Нацгвардии.
Масштабы большие.
Ну так конечно. Все-таки это, наверное, все-таки как-то из ряда вон выходящий случай.
Да нет. Ну, были и побольше, да? И посерьезнее, да, выступления. А вот... Дело в том, что здесь надо понимать, что вот этот штат Миннесота, город Миннеаполис, да, он находится на севере Соединенных Штатов, вдоль Великих Озер, и это когда-то был старый промышленный центр, да, куда вот афроамериканцы в конце еще 19 века начали с юга переезжать на север, вот когда там индустриализация началась. Сейчас эти районы депрессивные. То есть тут, помимо вот таких действий полиции, да, которые вызывают естественный протест населения, да, тут в данном случае имело место гибель человека при задержании, вот, или в результате задержания, то здесь, конечно, накладываются социальные аспекты. Безработица высокая, низкие заработные платы, уровень жизни населения. Ну, депрессивный район, он потому, так сказать, упадок традиционных отраслей промышленности. Люди ищут работу и находят ее в таких отраслях, где зарплата гораздо ниже, чем у них когда-то была. То есть тут вот накладывается вот это вот общее недовольство социально-экономической ситуации на еще расовые этнические противоречия. Вот в результате мы и получаем такого рода масштабное выступление. Потому что, конечно, сами понимаете, вот масштаб этого события, он выходит за рамки просто вот конфликта с полицией местного.
Все-таки выходит за рамки. Юрий Николаевич, а вот если про полицию поговорить, вот в этом направлении какие-то есть подвижки, какие-то есть изменения? Потому что вот вы же действительно правильно подметили, абсолютно точно. Это вот совсем, ну, относительно недавно было действительно выступление и в Южных Штатах, и тоже на Среднем Западе. Как-то это не ограничено регионально. Вот вы тоже подметили, что это вот депрессивными регионами можно ограничить. В этом направлении как-то про полицейских дополнительные законы, законопроекты, может быть, какие-то общественные организации, может быть, какие-нибудь этические кодексы появляются? Вот ведется ли работа вот по этому вектору?
Ну, здесь очень много аспектов, как вы понимаете, связанных вот с этими расово-этническими противоречиями. Ну, один из, например, аспектов – это комплектование самой полиции. Когда приезжает, так сказать, белый патруль в район, где население целиком чернокожее, да, то и в результате этого происходят вот такие вещи, значит, это вот вызывает закономерный, конечно, протест населения. В некоторых городах, ну, Нью-Йорк, например, крупный, Лос-Анджелес, там, конечно, местные власти уделяют вопросу, внимание вопросу комплектования самой полиции. Она, собственно говоря, и набирается из людей, ну, представляющих, так скажем, население города. То есть там нет такого вот контраста. А вот в некоторых местах преимущественно белые полицейские, и вот они в черные районы приезжают, и в результате вот возникают такие, такие вот столкновения. Поэтому, но повторяю, это не достигло бы таких масштабов, если бы не социальные аспекты, которые вот мы знаем, что в принципе, вот выборы 16-го года, выборы Трампа, как многие американские политологи называют, это было восстание, да, среднего класса. То есть людей, которые раньше работали, имели хорошую зарплату, а теперь они эту работу теряют, места эти, так сказать, исчезают рабочие, промышленность закрывается, а то, что они могут найти, гораздо ниже по уровню того, так сказать, времени, когда они работали на настоящей работе. Вот отсюда и все вот эти противоречия возникают,
Юрий Николаевич,
накладываются на расово-этнические. Ну и, конечно, мы видим, что расизм никуда не исчез. И расово-этнические противоречия, они вот и в эпидемию сказываются. То есть мы видим, что, например, наибольшее число заболевших среди афроамериканцев и других этнических меньшинств, наиболее высокий безработица среди этого категории населения, бедность выше в этой категории населения. То есть разрыв, он сохраняется. И, конечно, это вот достаточно вот такого вот инцидента, чтобы полыхнуло здесь, там, в других районах, где компактно проживают достаточно большое количество людей вот этой, так сказать, расово-этнической принадлежности.
Юрий Николаевич, спасибо вам огромное за ваши разъяснения и пояснения. Директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Ругулев о ситуации в Миннесоте.
Коронавирус. Без паники.
Соблюдать режим самоизоляции необходимо для всех. Если каждый из нас ответственно отнесется к ограничительным мерам, то мы сможем быстрее остановить распространение коронавируса. А это значит, что скорее вернемся к привычной жизни. Прогулкам по городу, походам в театры и кинотеатры, поездкам на природу, в кругу друзей. Не пренебрегайте введенными ограничениями. Будьте здоровы!
В эфире «Радио Спутник».
Дни Твиттера сочтены. Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть эту соцсеть на территории всех штатов. Об этом он сообщил после подписания документа, который регулирует работу соцсетей в Америке. А началось с того, что на этой неделе Твиттер пометил несколько твитов Трампа маркировкой, которая указывает на недостоверность сообщения главы Белого дома.
Да, это очень забавное противостояние разворачивается. На этом фоне глава Твиттера Джек Дорси заявил, что соцсеть не изменит себе, продолжит делать то, что считает нужным. И он подчеркнул, что вся ответственность за действия соцсети лежит на нем, и что не стоит обвинять всех ее сотрудников, попросил оставить их в покое. А вот что касается инициатив Трампа, то подписанный им указ должен бы пройти юридические процедуры.
К чему же это все приведет? Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов на связи со студией «Радио Спутник». Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как американцы...
Владимир Леонидович, поделитесь своими прогнозами, пожалуйста. К чему все приведет? Насколько это повлияет на вот эту предвыборную предпрезидентскую кампанию? Насколько сейчас вот стороны уверены в том, что именно за ними, ну как бы победа за ними, правда?
Да, действительно, это конфликт, который мы должны рассматривать исключительно как элемент предвыборной кампании. При этом давайте вспомним о том, что Твиттер является для Трампа основным средством коммуникации, за исключением канала Fox News, но все-таки Твиттер именно то орудие, тот механизм, при помощи которого Трамп всегда доводил свои основные идеи до американских граждан, своих избирателей. Что мы видим сейчас? Мы видим ситуацию, при которой твиты Трампа помечают специальной ссылкой, что это фейк-ньюс. Естественно, это не может не отразиться на, собственно, взглядах американских избирателей на действующего президента, потому что даже психологически, даже в отношении его группы поддержки, тех избирателей, которые являются абсолютно ядерным электоратом Трампа, это, конечно, будет действовать очень сильно. Поэтому по Трампу нанесен очень сильный удар в рамках избирательной кампании, и я могу предположить, что это ответ на, собственно, украинский кейс с обвинениями в отношении Джо Байдена. Соответственно, демократы задействовали тяжелую артиллерию и нанесли очень сильный удар по репутации Трампа. Что касается, кстати, сам факт того, что, собственно, первая пометка о фейковой информации в твите Трампа появилась как раз в отношении того, что Трамп усомнился в том, что голосование по почте будет объективным, и написал о том, что это мошенничество. Кстати, необходимо вспомнить о том, что именно демократический электорат выступает в поддержку голосования по почте. Это раз. И сейчас данное голосование проходит, насколько я знаю, в 5 штатах в настоящий момент. В 3 из них всегда побеждают демократы. Поэтому у Трампа, в общем-то, были основания, скажем так, усомниться в объективности американской избирательной системы. Что, собственно, он и выразил в своем твите. И получил за это соответствующее действие со стороны администрации Твиттера.
Владимир Леонидович, вот хотелось бы по поводу этого спросить. Как простые американцы воспринимают вот эту перепалку между Твиттером и Трампом?
Я думаю, что, естественно, как я уже сказал, для многих американцев сам факт того, что Твиттер маркирует действия Трампа, будет основанием для того, чтобы усомниться в объективности слов президента. Но в то же самое время хочу сказать, что, конечно, у Трампа есть свои аргументы, и эти аргументы он приводил еще в 2016 году и приводит сейчас. Это обвинение в том, что существует заговор против него со стороны демократического истеблишмента Вашингтонского болота, в котором участвуют и, естественно, значительная часть журналистов, и теперь уже к этим журналистам добавляется и Твиттер. Поэтому здесь обоюдная ситуация, и доводы Трампа, я уверен, его электорат тоже услышит. И то, что Трамп так с открытым забралом очень жестко отреагировал на эти действия, думаю, что значительной части его электората понравится.
Владимир Леонидович, а вот поделитесь мыслями. Документ-то звучит о регулировании соцсетей. Сейчас, да, Твиттер вот как бы на переднем плане, потому что вот этот конфликт слишком уж действительно громкий, слишком уж оскорбительно для президента грохнул. Что с остальными соцсетями? Действительно можно ли представить, что в Соединенных Штатах будет в какой-то мере регулироваться работа соцсетей? Или всем нужно просто, ну так, знаете, так ухмыльнуться и понять, ребят, все и так контролируется, ровно так, как посчитают нужными, только вот единственное, не президент, а те элиты, которыми эти соцсетями, ну, не то чтобы руководят, управляют, но так или иначе заинтересованы в их работе?
Конечно, прежде всего мы должны понять, что вот сейчас фактически существует информационный тоталитаризм, причем не на уровне только Соединенных Штатов, но на уровне всего мира. Фактически 3-4 социальных сети контролируют весь свой контент, и, в общем-то, такого рода действия не только в отношении президента Трампа, но и в отношении очень многих россиян мы испытываем на себе, и в отношении нашего красного знамени над Рейхстагом недавно мы наблюдали ту же самую ситуацию. То есть фактически, конечно, этот контроль существует, более того, этот контроль очень изощренный и достаточно четко направленный. Поэтому Трамп столкнулся сейчас с такой мощнейшей идеологической машиной, которая пытается формировать и манипулировать общественным мнением в масштабах всего мира и, естественно, в масштабах Соединенных Штатов. Что касается самого акта, о котором идет речь, то, видите, там очень интересный момент. Дело в том, что фактически до настоящего времени социальные сети и их модераторы, по сути, были освобождены от любой ответственности за ту информацию, которая, собственно, в социальных сетях находится. Трамп пытается с этим бороться. И, собственно, его указ как раз посвящен тому, чтобы снять это ограничение и поставить социальные сети, Twitter, Facebook, Google, в такие же условия, в которых находятся другие информационные каналы. То есть в условия ответственности за свои действия. И в этом случае, конечно, можно будет подавать в суд за клевету и за нарушение прав личности, защищать честь и достоинство тех или иных личностей в отношении той информации, которая будет в Твиттере и Фейсбуке. Вот, собственно,
Владимир Ильич, разрешите, пожалуйста, прерву вас. Буквально у нас совсем остается минутка-две с вами. А вот смотрите, вот просто в последнюю неделю сразу в разных концах света по разным причинам подходит к моменту, который вы только что обозначили. Будет ли вот серьезная подвижка к тому, чтобы высказывания в интернете действительно приравняли к клевете, к оскорблениям, к другим унижающим личность, достоинство человека? Потому что вот в Соединенных Штатах сейчас и с полицией беспорядки, сейчас вот с Дональдом Трампом, с президентом ситуация. В Японии по другим поводом, но тоже к этому правительство подходит, будет серьезно ужесточена, ну как не ужесточена, интенсифицирована дискуссия. Вот этот момент, насколько в ближайшее время будет охвачен, что вот в интернете ответственность...
Я уверен, что в ближайшее время во всех ведущих странах примут соответствующие нормы, поскольку не может быть ситуации, при которой, по сути, здесь правовая лакуна, и эта часть информационного пространства, она никак не отрегулирована, и соответственно, превращается в основной источник фейков, клеветы, дезинформации. Конечно, эту ситуацию нужно как-то менять, и я думаю, что в обозримом будущем это будет сделано.
Владимир Леонидович, спасибо вам огромное за участие в беседе. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был на связи со студией «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
С вами по-прежнему Олег Обухов и Алексей Красильников. Добрая весть для любителей футбола. Российский футбольный союз в четверг получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата России. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители всего лишь на 10% места. Я думаю, что вот именно этот момент не очень, конечно, радует любителей футбола.
Насчет радует, я тут готов пошутить, точнее подключиться уже к многочисленным шуткам относительно того, что далеко не у каждой команды наберется зрителей вот на эти самые 10%. Но это злая шутка, таковы реалии российского футбола. Есть команды, которые действительно зарабатывают на зрителях, ну, в хорошем смысле слова. Есть команды, у которых стадионы нуждаются в заполнении, которым нужно работать с болельщиками как-то интенсифицировать. А последний до перерыва пандемии, до связанного с пандемией тур российской премьер-лиги был сыгран еще в середине марта. После этого чемпионата остановили на неопределенный срок. Были разные разговоры о том, что, может быть, стоит и завершить чемпионат, там, может быть, как-то поделить вот эти места, благо по позиции чемпиона, наверное, у немногих уж сомнений остаются. В результате многие клубы отпустили иностранных футболистов и тренеров на родину. Теперь вот этот процесс возвращения происходит, связан с обязательным прохождением вот этого двухнедельного карантина, поэтому все потихонечку действительно разворачивается.
Я помню, мы с тобой как-то обсуждали также в прямом эфире о том, что и исполком РФС выступал за возобновление чемпионата России. И вот начиная там с 21 июня, да, они предлагали резервные даты рестарта сезона была озвучена 28 июня. При этом окончательное решение оставалось за федеральными и региональными властями.
Да, и тут Российская премьер-лига и РФС обратились в Минспорт с просьбой разрешить иностранцев вернуться в Россию, потому что процедурные моменты, они вот всегда более важны. 17 мая правительство России приняло положительное решение по этому вопросу. 26 мая возвращаются иностранные футболисты и тренеры. Ну, кроме тех, с кем не стали продлевать контракты, а такие футболисты тоже есть. Поэтому вот сейчас все в техническом моменте происходит. По твиттерам, по соцсетям, по ютуб-каналам футбольных команд можно уже следить за тем, как происходит происходит тренировочный процесс. Увы, также начинаешь видеть, замечать, как пополняется список футболистов, которые или болеют коронавирусом, или уже перенесли. Но это не потому, что они сейчас начали заражаться, это потому, что сейчас они проходят обязательное тестирование.
Ну вот президент РФС Александр Дюков поблагодарил правительство России, в частности премьер-министра Михаила Мишустина, за поддержку возобновления сезона российской премьер-лиги и Кубка России. И действительно, мы сейчас наблюдаем тот момент, когда Россия потихонечку начинает отходить от коронавируса, от пандемии, начинаются отменять поэтапно какие-то ограничительные меры.
Вот в том Олег, числе, извини, перебью здесь, и футбол здесь тоже как некая социальная функция, которая этого спорта есть, тоже присутствует. Просто потому что, ну что, в России люди разбираются вот абсолютно точно в футболе и в политике и в футболе. Вот с конца июня уже будет этот второй повод для того, чтобы проявить свои аналитические и обозревательские способности, будет, что называется, на полях и в телевизорах.
Благодарю тебя, Алексей. Напомню, с вами были Олег Обухов и Алексей Красильников.